кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Сдержанно, но по восходящей. Россия определилась с объемами добычи нефти и попутного газа на ближайшие полтора года. Расчеты сделаны с оглядкой на ОПЕК+. ЦУМ под прицелом ФАС. Регулятор проверит обоснованность высоких цен на люксовые товары. Группу компаний «Меркьюри» подозревает в картельном сговоре. Без изменений. Кабмин отказался поднимать планку налога на роскошные авто. Власти объяснили это тем, что тогда регионы станут меньше получать денег в свою казну. С нами на связи Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал». Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день.
Ну вот смотрите, в нынешнем году 517 миллионов тонн, в 22-м 548 миллионов тонн, побольше. Прогноз по добыче нефти и попутного газа представила Минэнерго. Учли условия сделки ОПЕК+. В ведомстве предупредили, правда, при этом, что цифры могут быть скорректированы в зависимости от дальнейших решений нефтяного картеля. Владимир Александрович, насколько комфортны те объемы, которые озвучила Минэнерго? Ну, комфортны я имею в виду для России, конечно же.
Они вполне комфортные, если смотреть по объему нефтегазовых доходов, смотреть по показателям платежного баланса, счет текущих операций, в общем-то, проблем никаких с выполнением сделки ОПЕК+, для России нет. И Министерство абсолютно право в том плане, что, в общем-то, объемы добычи в США в России полностью зависят от сделки ОПЕК. То есть мы вроде как добросовестно исполняем все условия, поэтому говорить о том, что мы сами что-то в данном случае определяем, было бы довольно странно. Вроде как это решение было принято, что объемы будут увеличиваться, и, в общем-то, это обусловлено тем, что на рынках сейчас объективно есть дефицит нефти, то есть объемы потребления меньше существенно, чем объемы добычи. Поэтому рост добычи, он не должен обрушить цены, но это приведет и к некоторому, может быть, увеличению даже доходов от экспорта нефти в случае России.
А те цены, которые сейчас мы видим при продаже российской нефти на международном рынке, компенсируют сниженную добычу энергоносителей? Казна России не очень, скажем так, страдает?
Это, знаете, как стандартный картельный сговор. Когда у вас все страны выполняют соглашение, каждая там отдает свою долю рынка небольшую, да, но, тем не менее, все от этого выигрывают за счет более высоких цен. Понятно, что если вдруг сейчас Россия решит, давайте мы сейчас нарушим соглашение и будем эксплуатировать больше, то какое-то время, да, мы, может быть, тут заработаем. Но затем, собственно говоря, так как соглашение будет разрушено, то, в общем-то, все от этого только потеряют. Поэтому картельное соглашение в рамках ОПЕК+, оно для России очень и очень выгодно, я бы так сказал. То есть без ОПЕК+, конечно, так быстро цены на нефть восстановиться просто не смогли бы.
Я так понимаю, компенсация все-таки в плане наполняемости казны за счет того, что цены достаточно высокие, сейчас все-таки присутствует.
Скорее так, там не только казны, сколько фонда национального благосостояния, потому что в условиях работающего бюджетного правила, в общем-то, высокие цены на нефть, они не так сильно влияют ни на рубль, ни на бюджет. Поэтому тут скорее такой вопрос накопления резервов на черный день. Вот и все.
Еще один вопрос по этой теме. По экспорту тоже есть ограничения, которые надо соблюдать России. Это же отражается, собственно говоря, не только на объемах в целом для страны, но и на тех объемах, которые компании продают за рубеж, нефть, газ. Как долго они готовы мириться с теми условиями, которые нужно соблюдать при сделке ОПЕК+.
Я думаю, что вот кто выигрывает от сделки ОПЕК+, так это, собственно, компании. Да? Потому что если есть некоторая регулирующая в данной ситуации сила, которая не дает разворачиваться полноценной конкуренции на рынке нефти, да, и нету в глобальном масштабе, что, в общем-то, привело бы к сильному снижению цен, особенно в условиях большого объема свободных мощностей, то вот эта вот сделка ОПЕК+, как раз ее сдерживающее влияние, оно позволяет каждой отдельной компании зарабатывать больше, если бы этой сделки просто не было. Поэтому я думаю, что компании готовы мириться с этим. И здесь вопрос между ними может быть в том, что, может быть, как-то перерелоцировать те объемы добычи, которые распределяются по этим компаниям. Здесь, конечно, могут быть вопросы, но это уже, скажем так, вопрос не только разрушения самой сделки, сколько вопрос дележки вот этих вот самых квот, которые есть в рамках этой сделки.
Угу. Следующая тема. ЦУМ под прицелом ФАС. Регулятор проверит обоснованность высоких цен на люксовые товары. Группа компаний «Меркьюри», владеющую ЦУМом, подозревает в картельном сговоре. Инспекторы говорили, что долго не могли попасть в здание ЦУМа, что уже наводит на всякие разные мысли. Есть если предположения подтвердятся, Меркурию грозит большой штраф. Предусмотрена и уголовная ответственность за ценовой сговор. Владимир Александрович, если посмотреть комментарии, которые встречаются в соцсетях, там пишут так, что наконец-то, а то получается, что хотят, то и творят. Вы согласны с такой реакцией людей?
Здесь, на мой взгляд, очень интересная ситуация, когда буква закона встретилась с духом, если понятием, какого люксового товара. Просто применять вопросы конкуренции к люксовым товарам – это довольно такое странное занятие, потому что, по большому счету, если некий там, не знаю, товар там уникальный, эксклюзивный, то он должен быть очень дорогим. Купить его может только какая-то небольшая прослойка людей. Поэтому с точки зрения конкуренции, скажем так, подходить с этой точки зрения, что, ребят, вы должны эти люксовые, дорогие товары продавать дешевле, как-то очень странно, потому что, ну, в общем-то, цена этого товара, его ценность, в том числе в том, что он дорогой, да, вот тут как бы вот поэтому довольно такая интересная с казуистикой точки зрения ситуация, да, потому что, ну, как-то, вот я понимаю, что если бы ФАС там занимался, ну, когда, точнее, занимается массовыми потребительскими товарами, когда действительно там рост цен приводит к тому, что это ухудшает уровень жизни большого числа людей, это очень важная задача. В случае, когда это вопрос цены какой-нибудь авторучки, да, которая продается там за 1 000 000 рублей, ребят, вы сговорились продавать ее за 1 000 000 рублей, а она стоит должна там 500 тысяч. Но это, мягко говоря, выглядит как-то очень странно, да, ну вот как-то вот, не знаю, для меня это, честно говоря, очень много вопросов по поводу того, что, в общем-то, как-то вот, мне кажется, на мой взгляд, ФАС в данном случае, это, еще раз, мое личное мнение, занимается чем-то не тем.
Но, с другой стороны, согласитесь, когда заходишь в ЦУМ, глаза на лоб лезут от тех цен, которые видят москвичи, да и приезжающие в российскую столицу. И иногда действительно такое ощущение складывается, что, ну, уж слишком завышенные цены там.
Это магазин особого типа, я не знаю, там. Я честно скажу, я в такие магазины не хожу, поэтому тут вот, ну, могу только вот судить со стороны, да, что здесь особенность в том, что это, ну, такая, не знаю, ярмарка тщеславия, если хотите, да, то есть для кого-то купить именно дорогой товар именно в ЦУМе, это считается, ну, каким-то, не знаю, там, демонстрацией того, что я чего-то в жизни добился, например. Просто разные бывают у людей там. Действительно, иногда хочется, там, не знаю, заработал ты много денег, хочется потратить, ну, вот. Это не универмаг, к которому ты приходишь за продуктами, там, да, или там, когда обычный человек приходит за какой-то, там, не знаю, едой, за вещами и так далее. Это даже не вопрос, там, не знаю, продажи массовых автомобилей каких-то и так далее. Это все-таки вопрос немножко другой. Здесь вопрос определения цены в данной ситуации, он играет совсем другую роль, чем в тех товарах, которыми, ну, чем, собственно, должен заниматься фонд, да, именно как раз картельный сговор, когда действительно компании зарабатывают на том, что, в общем-то, приводит к ухудшению жизни людей, да, или там, не знаю, это приводит там, к потерям в обществе. В данном случае, если еще раз, да, повторюсь, там какая-то вторучка продается не за 500 тысяч, а за 1 000 000 рублей, ну, как бы это никак не сказывается на благосостоянии ее покупающего. Наоборот, сказав, что он купил эту ручку там дороже, ну, для него это может быть даже дополнительное какое-то удовольствие потратить. Ну, еще раз, да, люди разные бывают, это как бы немножко другое понимание того, для чего это потребление происходит.
Допустим, инспекторы проверят, что-то там выявят, ФАС примет решение о том, что действительно были обнаружены нарушения конкуренции. Здесь в этом случае будут ограничиваться штрафом или дело может дойти до уголовной ответственности? Это в плане предположений, никоим образом не какие-то там доводы, аргументы и так далее.
Судя по тому, как это сейчас выглядит, да, со стороны, будет применяться именно буква закона. То есть это как раз с точки зрения тех норм, которые действуют в России. Поэтому, ну, на мой взгляд, скорее всего, там все-таки будет штрафом, потому что все-таки это не ситуация грубого сговора там на рынке каких-то социально значимых товаров. А все-таки здесь природа, скажем так, товаров, она несколько иная.
Идем далее. Без изменений Кабмин отказался поднимать планку налога на роскошные авто. Власти объяснили это тем, что тогда регионы станут меньше получать денег в свою казну. И в кризисные времена не самая лучшая идея. Инициатором, напомню, выступили депутаты ЛДПР. Они объясняли свое предложение заботой о россиянах. Владимир Александрович, вы на чьей стороне? ЛДПР или правительство? Вот что лучше позаботиться в данном ситуации о наполняемости региональных бюджетов или о кошельке россиян, учитывая, что и автомобили подорожали, и что цены, по словам дилеров, еще будут расти?
Ну вот здесь, да, здесь интересный такой момент всегда возникает, когда принимаются законы, причем в большом количестве, у которых пороговые значения, цен там и чего-то еще, указаны именно в номинальных выражениях. Вот то, что не учитывается очень часто то, что что-то может дорожать, да, это такое, на мой взгляд, всегда вот такое сильное упущение в части нашего законодательства. То есть мне кажется, все-таки в таких вот законах нужно, во-первых, ну, прописывать некую индексацию этих всех порогов, что пороги устанавливаются на такую-то дату и дальше индексируются согласно индексу потребительских цен, опубликованному на сайте Росстата и так далее и тому подобное. То есть эти все вещи прописать несложно. Да, это можно там в каждом фактически таком случае это все дело четко прописать, чтобы не было последующих споров. Сейчас же действительно получается, что вот этот налог на автомобили, в том числе он падает именно в региональные бюджеты. И так как все-таки в региональный бюджет идет не так много денег, то, конечно же, отрезать даже небольшие эти доходы сейчас, скажем так, с точки зрения там, центрального правительства, выглядит достаточно странно. Даже несмотря на приближающиеся выборы, и даже несмотря на то, что, в общем-то, да, действительно, там, за счет высокой инфляции этот порог в реальном выражении, то есть он будет распространяться на большее число автомобилей. Честно скажу, да, я здесь скорее на стороне того, чтобы этот порог все-таки пока не двигать, потому что все-таки в случае известной нашей проблемы, да, того, что, в общем-то, в региональных бюджетах денег там недостаточно, и хотелось бы там, чтобы все-таки это было более равномерно, здесь, мне кажется, все-таки это более правильно, потому что, в общем-то, это здесь деньги, которые в том числе регион может потратить там, на какие-то дороги, на строительство инфраструктуры. И, опять же, да, вопрос о том, что не так много все-таки автомобилей попадет в этот новый порог с первого раза в текущий момент, то есть там небольшая относительно пока прибавка, но понятно, что через какое-то время все равно к этому вопросу будет свернуться. Да? Либо, соответственно, уже, собственно, распространить этот налог уже на все автомобили, потому что в какой-то момент станет непонятно, да, почему там добавление какой-нибудь одной опции, как, не знаю, там, заднего паркованника приводит машину сразу в люксовый сегмент в какой-то момент.
Ну да. Владимир Александрович, спасибо вам огромное за участие в программе. Это были комментарии Владимира Брагина, директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа Капитал». А для вас в студии «Радио Спутник» работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.